«А ты петь умеешь?» — быстро спросил мудрец.
«Ну, как умею, так.
А плясать?»
«А зачем?»
— насторожился Иван. «Ну-ка», — заволновался старичок, — «вот что! Поедем-ка мы в одно место. Ах, Ваня! Устаю, дружок, так устаю, боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей». Тут вошла секретарша Милка с бумагой. «Сообщают, вулкан Зидра готов к извержению», — доложила она. «Ага!» — воскликнул старичок и пробежался по кабинету. «Что, толчки? Толчки? Температура в кратере? Гул?» «Пойдем от аналогии с беременной женщиной», — подстегнул свои мысли старичок. «Толчки! Есть толчки? Есть! Температура в кратере? Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере. Есть? Гул! Гул!» — старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку. «А что такое гул?» — Милка не знала. «Что такое гул?» — старичок нацелился в Ивана. «Гул!» — Иван смеялся. «Это смотря какой гул! Допустим, гул сделает Илья Муромец — это одно, а сделает гул бедная Лиза — это вульгар-теория!» — прервал старичок Ивана. «Гул — это сотрясение воздуха! А знаешь, как от Ильи сотрясается!» — воскликнул Иван. «Стекла дребезжат! Распушу!» — рявкнул старичок. Иван смолк. «Гул — это не только механическое сотрясение, это также утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять». «Ух-то не может воспринять, а...» — не утерпел опять Иван, но старичок вперил в него строгий взор. «Ну что тебя, распушить?» «Не надо», — попросил Иван, — «больше не буду». «Продолжим. Все три признака великой аналогии налицо. Резюме. Резюме. Пускай извергается». Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу. «Так и запишите». Секретарша Милка так и записала и ушла. «Устаю, Ваня, дружок», — продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался. «Так устаю, что иногда, кажется, все. Больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент, и опять накладываю по 700, по 800 резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз». Старичок тонко, блудливо засмеялся. «Захочется иной раз пощипать, травки пощипать, ягодки, черт те что. И, знаешь ли, принимаю решение, 801-е, перекур. Есть одна такая царевна Несмеяна, вот мы сейчас и нагрянем к ней». Опять вошла секретарша Милка. «Сиамский кот Тишка прыгнул с 8-го этажа. Разбился? Разбился». Старичок подумал. «Запишите», — велел он. «Кот Тимофей не утерпел». «Все?» — спросила секретарша. «Все. Какая по счету резолюция на сегодня?» «748-я. Перекур». Секретарша Милка кивнула головой и вышла. «К царевне, дружок!» — воскликнул освобожденный мудрец. «Сейчас мы ее рассмешим, мы ее распотешим, Ваня! Грех, грех, конечно, грех, а?» «Я ничего. До третьих петухов-то успеем, мне идти сколько?» «Успеем. Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?» «Я не про тот грех. Чертей, мол, в монастырь пустили, вот грех-то!» Старичок значительно подумал. «Чертей-то...» «Да», — сказал он непонятно. «Все не так просто, дружок, все, милый мой, очень и очень непросто. А кот-то, а? Сиамский-то с 8-го этажа. Поехали!» Несмеяна тихо зверела от скуки. Сперва она лежала просто так, лежала, лежала и взвыла. «Повешусь!» — заявила она. Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами, загорали, и всем было страшно скучно. «Повешусь!»
— закричала несмеяно. — Не могу больше!
Молодые люди выключили транзисторы. — Ну, пусть, — сказал один. — А что? — Принеси веревку, — попросили его. Этот, которого попросили, полежал, полежал, сел. — А потом стремянку, — сказал он, — а потом крюк искать. Я лучше пойду и по морде дам.
— Не надо, — сказали. — Пусть вешается. Может, интересно будет?
Одна девица встала и принесла веревку, а парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра. — Люстру сними пока, — посоветовали. — Сам снимай, — огрызнулся парень. Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез на стремянку снимать люстру. Мало-помалу задвигались, дело появилось. «Веревку-то надо намылить». «Да, веревку намыливают». «Где мыло?» «Пошли искать мыло». «Есть мыло! Хозяйственное! Ничего? Какая разница? Держи веревку, не оборвется?» «Сколько тебе, Алка?» «Алка, это и есть несмеяно. Сколько весишь?» 80. «Выдержит, намыливай». Намылили веревку, сделали петлю, привязали, наконец, к крюку, слезли со стремянки. — Давай, Алка. Алка несмеяно вяло поднялась, зевнула и полезла на стремянку. Влезла. — Скажи последнее слово, — попросил кто-то. — Ой, ой, только не надо, — запротестовали все остальные. — Не надо, Алка, не говори. — Это только не хватает. — Умоляю, Алка, не надо слов, лучше спой. — Не петь, не говорить я не собираюсь, — сказала Алка. — Умница, давай. Алка надела на шею петлю, постояла. «Стремянку потом ногой толкни, а?» Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла. «Тоже скучно!» Не то пропела она, не то заплакала. «Не смешно!» С ней согласились. «Действительно, ничего нового. Все было, перебыло. К тому же патология, натурализм». И тут вошли мудрец с Иваном. «Вот, изволь!» Бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки. Дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди, разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скуки, такого средства нет, так ведь? А, несмеянушка? Ты прошлый раз обещал что-нибудь придумать, капризно сказал несмеяно с стремянки. А я и придумал, воскликнул старичок весело. Я обещал, я и придумал. «Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе, а ведь народ не скучал. Народ смеялся, умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял с своей земли целые полчища и только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены». А за стенами вдруг раздавался могучий смех. Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди, а то мы слишком уж остроумны, интеллектуальны, а родной истории не знаем. А, несмеянушка? «Что ты придумал?» — спросил несмеяно. «Что я придумал? Я взял и обратился к народу». Не без пафоса, — сказал старичок. — к народу, голубушка, что мы споем, Ваня?
— Да мне как-то неловко, они нагишом все, — сказал Иван. — Пусть хоть оденутся, что ли. Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно. Показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости.
— Ваня, ну это, скажем так, не нашего ума дело. «Наше дело петь и плясать, верно? Балалайку!» Принесли балалайку. Иван взял ее, потренькал, потинькал, подстроил, вышел за дверь и вдруг влетел в комнату чуть не со свистом и с гиканьем, с чистушкой. «Эх, милка моя, шевелилка моя, сама хочешь шевелить? О, о, о!» — застонали молодые и не смеял. «Не надо, ну, пожалуйста, ну, не надо, Ваня!» «Так...» — сказал старичок. — На языке офений это называется непроханже. Двинем резерв. Перепляс. Ваня, пли! — Пошел к чертовой матери, — рассердился Иван. — Что я тебе, Петрушка? Ты же видишь, им не смешно, и мне тоже не смешно.
— А справка? — зловеще спросил старичок. — А? Справка-то? Ее ведь надо заработать.
Ну вот, сразу в кусты. Как ж так, батя?
А как же? Мы же договорились.
Но им же не смешно. Был бы хоть смешно, ей-богу, но так-то, ну, стыдно же, ну.
Не мучай человека, — сказал несмеяно старичку. Давай справку, — стал нервничать Иван. Итак, проволандались сколько, я ж не успею. Первый петухи когда еще пропели? Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть, а мне еще идти да идти.
Но старичок решил все же развеселить молодежь, и пустился он на очень-очень постыдный выверт. Решил сделать Ивана посмешищем. Так охота ему стала угодить своей царевне. Так не втерпеж сделала старому греховоднику. К тому же досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов.
— Справку?
— спросил он с дурашливым недоумением.
— Какую справку?
— Здрасте! — воскликнул Иван. — Я ж говорил.
— Я забыл. Повтори.
— Что я умный?
— А! — вспомнил старичок, все еще стараясь вовлечь в нехорошую игру и молодежь тоже. Тебе нужна справка, что ты умный?
Я вспомнил.
Но как же я могу тебе дать такую справку, а?
У тебя же есть печать.
Да печать-то есть. Но я ж не знаю, умный ты или нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса. Ответишь, дам тебе справку. Не ответишь, не обессудь.
Давай, с неохотой сказал Иван. Во всех предисловиях писано, что я вовсе не дурак.
Предисловие пишет. Знаешь, кто предисловие-то пишет?
Это что, первый вопрос?
Нет, это еще не вопрос, это так. Вопрос вот какой. Что сказал Адам, когда Бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам?
Старичок искоса лукаво поглядел на свою царевну и на других молодых, поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен.
Ну, что же сказал Адам?
Не смешно, сказал несмеяно, тупо, плоско.
Самодеятельность какая-то, сказали и другие.
Идиотизм.
Что он сказал? Сам сотворил, сам и живи с ней.
Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил.
«Очень близко, очень!»
«Мог бы и поостроумнее сказать».
«Минуточку!» — суетился старичок. «Самое интересное, как ответит Иван. Ваня, что сказал Адам?»
«А можно я тоже задам вопрос?» — в свою очередь спросил Иван. «Потом...»
«Нет, сначала ответь, что сказал?»
«Нет, пусть он спросит!»
Закапризничал несмеяно. «Спроси, Ваня».
«Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?»
«Спроси, Ваня, спроси, Ваня, Ваня, спроси, спроси, Ваня».
«Ну, это ж ребячество», — огорчился старичок.
«Хорошо, спроси, Ваня».
«Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро?»
Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем.
«То есть...» — опешил тот. «Нет, не то есть, а почему?» — заинтересовался несмеяно. «И почему ты это скрывал?»
«Это уже любопытно!»
— заинтересовались и другие.
«Лишнее ребро! Это ж из ряда вон!»
«Так вот вся мудрость-то откуда! Ой, как интересно! Покажите, пожалуйста! Ну, пожалуйста!»
Молодые люди стали окружать старичка.
«Да но!» — испугался старичок. «Зачем же так?» «Ну что за шутки? Что так понравилось? Смысл дурака, что ли?»
Старичка окружали все теснее. Кто-то уж тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны. Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток.
«И скрывать действительно такое преимущество. Зачем же?»
«Подержите-ка пиджак подержите. О, тут не очень-то их прощупаешь.
Прекратите!»
— закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим.
— Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор! Это же не юмор! Дурак, пошутил они! Иван, скажи, ты пошутил!
По-моему, я уже нащупал, рубашка мешает. Вовсю шуровал один здоровенный парень. У него еще тут майка. Нет, теплое белье, синтетическое, лечебное. Подержите-ка рубашку. С мудреца сняли пиджак, брюки, сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье.
Это безобразие, кричал он. Здесь же нет оснований для юмора. Когда смешно? Смешно, когда намерение, цели и средства все искажено, когда налицо отклонение от нормы.
Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу. — А это разве не отклонение?
— Руки прочь! — завопил старичок. — Идиоты, придурки! Никакого представления, что такое смешно! Кретины, лежебоки!
В это время его аккуратненько пощекотали, он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и тёлки стояли весьма плотно.
— Почему вы скрывали наличие лишнего ребра? — Да какое ребро? О-ха-ха-ха-ха! Да где? О-ха-ха! Ой, не мог! Это ж ха-ха! Это ж ха-ха! Дайте ему сказать! Это примитив! Это юмор каменного века! Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением. Ха-ха-ха! О!
И тут старичок пукнул. Так-то постарчески, негромко дал и сам очень испугался. Весь встрепенулся и съежился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали они, но как? Взахлеб! Легли! Несмеяно опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла двинуться от смеха. Иван полез и снял ее, и положил рядом с другими хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане и нашел печать, и взял ее. — Вы пока тут занимайтесь, — сказал он, — а мне пора отправляться.
— Зачем ж ты всю-то... «Печать-то?» — жалко спросил мудрец. «Давай я тебе справку выдам».
«Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд». Иван пошел к двери. «Прощайте».
«Это вероломство, Иван», — сказал мудрец. «Насилие?»
«Ничего подобного». Иван тоже стал в позу. «Насилие — это когда по зубам бьют».
«Я ведь наложу резолюцию», — заявил мудрец с угрозой. «Наложу ведь? Запляшете?» «Слабо, батя!» — крикнули из компании молодых. «Клади! Возлюбленный мой!» — заломил руки в мольбе Несмеяна. «Наложи! Колыхни атмосферу!» «Решение!» — торжественно объявил мудрец. «Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым, а также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным».
И грянула вдруг дивная, стремительная музыка. И хор. Хор, похоже, поет и движется, приплясывает. Песенка чертей. «Аллилуйя, вот, три-четыре, вот, шуры-мур, шуры-мур, аллилуйя, аллилуйя! Мы возьмем свой в поход на покладистый народ, по литуру, аллилуйя, аллилуйя! Наш вам с кистенем, под забором, под плетнем, по культурим, аллилуйя, аллилуйя!» Это где ж так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? То в монастыре, черти! Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся. Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь. Над лесом близко висела луна. На воротах стоял теперь черт, стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовский ход. Черти шли процессии и пели с приплясом, и песня их далеко разносилась вокруг. Ивану стало жалко монахов, но когда он подошел ближе, он увидел. Монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыки и ногами тихонько пристукивают. Только несколько, в основном пожилые, сидели в горестных позах на земле и покачивали головами. Но вот диковина! Хоть и грустно они покачивали, а все же в такт. Да и сам Иван постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил.